Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софьи Бакалеевой.
Здравствуйте. Это программа «Материнский капитал». Программа о самом дорогом, о семье и детях. У меня в гостях директор одной из лучших гимназий города Москвы, классической гимназии при греко-латинском кабинете, Елена Федоровна Шичальна. Здравствуйте, Елена Федоровна.
Здравствуйте.
Я знаю, что в вашей школе непростая, довольно сложная программа. Вероятно, нагрузки тоже велики. А как вы относитесь к репетиторству? Как вы предполагаете, образование, оно предполагает вообще репетиторов? Школьное образование.
Вы знаете, этот вопрос для меня, в общем-то, решается очень просто. Что касается каких-либо репетиторов до 11 класса, мне кажется, что это просто нонсенс. Это вещь совершенно не, для меня непонятная.
Но многие сейчас в других школах нанимают репетиторов даже в начальной школе уже.
Вы знаете,
в первых классах буквально.
Ну, я должна сказать, что у нас очень хорошие учителя начальной школы, которые изо всех сил стараются с детьми заниматься таким образом, чтобы дети могли сами выполнять то, что они должны выполнять. И, собственно, это и является нашей целью – научить детей выполнять определенного рода работу. Поэтому всякие дополнительные занятия, скажем так, по основным дисциплинам должны быть только в случае, если ребенок, не дай Господи, тяжело заболел и выпал на месяц, на два из учебного процесса. В этом случае его никак нельзя оставлять одного, ему должны помочь, с ним должны индивидуально заниматься, и это желательно должны быть те педагоги, которые ведут основной класс. Никто никогда не отказывался от дополнительных занятий с проболевшими детьми. Что же касается просто когда нанимают репетитора для того, чтобы он сидел при ребенке, который якобы делает свои уроки, а чаще всего этому репетитору бывает удобнее сделать за него или подсказать, или как-то не столько объяснить, сколько вот такая ложная помощь получается. Мне кажется, что в этом нет ни малейшей необходимости, во всяком случае в нашей школе. Если ребенок не успевает по определенному предмету, у него, например, нет способности к математике, но есть такие дети. Математика – сложный предмет. В таком случае мы сами обращаемся к родителям и решаем этот вопрос, как мы будем его решать. Достаточно ли консультации после уроков? Или нужно действительно обратиться к дополнительному педагогу для того, чтобы индивидуально этому ребенку помочь? Но это абсолютно индивидуальные, отдельные случаи.
То есть, в принципе, школа должна быть устроена таким образом, что она дает ровно столько, сколько ребенок может взять.
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Другое дело – 11 класс. В 11 классе школа несет ответственность за сдачу единого государственного экзамена по математике и по русскому языку. Но все остальные экзамены единые, которые выбирают дети по выбору, в соответствии с требованием того учебного заведения высшего, куда они идут дальше, здесь уже, конечно, требуется специальная подготовка для сдачи единого экзамена. Это совершенно другой разговор. Так же, как требуется специальная подготовка для поступления в целый ряд вузов, у которых специальные требования. Ну, например, МАРХИ, которые требуют сдачу рисунка и черчение, которое у нас в школе, например, нету, вот на таком профессиональном уровне. Это специальная подготовка, но это совсем другое дело. Это не имеет отношения к школьной программе. Я считаю, что школа должна нести полную ответственность за тот материал, который она дает, и за то, как дети его воспринимают и насколько они его знают.
То есть не предполагается, что даже родители, или предполагается, что, скажем, поначалу помогают родители, постепенно отпуская ребенка в свободное плавание?
Есть дети, которые нуждаются в том, чтобы родители способствовали в начальной школе их занятиям.
Советуете, да?
Таким, да, детям? Их нужно прежде всего научить учиться. Но когда родитель за ребенка рисует большого натурального зайца и приносит его победоносно в школу, то это ложная услуга.
Ну, всем же хочется, чтобы у моего ребенка рисунок был самый хороший.
Это неправильная позиция. Вы будете радоваться тогда, когда ваш ребенок нарисует лучшего зайца, а не вы нарисуете хорошего зайца вместо своего ребенка.
Вы затронули тему ЕГЭ. Говорят, сейчас все школьное образование перестраивается таким образом, что чуть ли не с первого класса дети начинают готовиться к этому самому экзамену, к сдаче этого самого экзамена. Это правда?
Я не могу отвечать за другие школы. Я могу сказать, что в отношении нашей школы это глубокая неправда.
То есть это не такой страшный монстр, которому нужно 10-11
лет готовиться? Это совсем не страшный монстр, это экзамен, который просто требует соответствующей подготовки. Главным образом в том, чтобы для детей не было шоком, его сама форма. Это требуется, для этого требуется соответствующая подготовка. Совершенно достаточно старших классов для того, чтобы это сделать. А мы занимаемся образованием, а не подготовкой к экзаменам. Экзамены – это уже следствие.
И можно все это совместить. Изучение, глубокое изучение древних языков не помешает.
Сдача единого экзамена.
Да, не отнимет
времени.
Думаю,
что совсем не помешает, тем более, что единый экзамен, просто в силу того, что он единый, рассчитан на средний уровень образованности.
Даже так?
Конечно.
Как вам кажется, скандалы, которые сейчас вокруг него развиваются, вокруг этого экзамена, с чем связаны? Глубокая причина в чем? Как на ваш взгляд? Недостаточно подготовленность этого самого процесса самого? Или это дефект какой-то случился в том самом воспитании, который в воспитании учеников и учителей?
Нет, я думаю, что ученики и учителя здесь в основном ни при чем. Здесь вопрос в недоработке, как мне кажется, организации этого экзамена. Вот, в частности, в том, что все-таки существуют сбои в том материале, который предлагается детям в качестве экзаменационного. Это неправильно. Вы знаете, я очень не люблю говорить о том, что от меня не зависит. Я не участвую в организации единого государственного экзамена, поэтому мне бы не хотелось говорить о том, чего я не знаю.
Угу. Но, тем не менее, для ваших детей это не проблема, да? Для ваших выпускников?
Это для всех одинаковая проблема, вот, но я не видела никогда, чтобы наши дети слишком боялись этого экзамена или не понимали, как его сдавать.
Мы с вами говорили уже о древних языках. Не могли бы вы еще раз рассказать современному человеку, да, вот древние языки нужны только в том случае, если он будет связывать свою профессию с ними каким-то образом?
Нет, совсем. Дело в том, что из наших выпускников, наверное, 4 человека за все время связали свою жизнь с древними языками, вот, по собственной доброй воле. Все остальные выбирали другие специальности. Вы знаете, это можно говорить так же, как мы говорим о таких предметах, которые можно рассматривать как предмет роскоши, ну, например, как преподавание риторики.
Действительно роскошь.
В Московском, например, университете на историческом факультете был курс риторики. На филологическом факультете есть курс риторики. Ведь все мы от рождения фактически говорим. То есть мы научаемся говорить. Такой нам Бог дал такое замечательное вот свойство. И, ну, поэтому, казалось бы, ну, зачем, собственно, еще тратить время, да, на то, чтобы развивать свою речь.
Если мы так
делать,
говорим.
И так говорим. Мы и так говорим. Мы и так едим и пьем. Зачем нам учиться правилам поведения за столом, держать вилку в левой руке и управляться с ножом и вилкой, когда можно взять ложку и быстро все засунуть себе в рот? Это вопрос, понимаете, это вопрос традиции культуры. Это вопрос того, что отличает человека культурного и образованного от человека с меньшими в этой области, так сказать, возможностями или меньше того, что он получил. И поэтому, почему же, если есть такая возможность, не предложить детям действительно, понимаете, подготовить свои умственные способности к тому, чтобы на любом поприще иметь возможность правильно принимать решения, мыслить вообще. Древние языки, как и никакие другие, готовят человека к тому, чтобы он самостоятельно умел работать и мыслить. С одной стороны, чисто организационно, потому что они именно организуют. Это сложная система грамматики, которая должна быть осмысленна. После этого гораздо легче воспринимаются любые другие дисциплины на этом фоне. Вот. А с другой стороны, это готовит и в чисто, так сказать, историческом и филологическом плане. Это очень расширяет кругозор. Вот. Это вообще знакомит с тем, что существуют некие образцы высокие во всех смыслах. И в смысле языковом, риторическом, и в смысле духовном, к которым можно стремиться. Должны быть образцы. Вот эти образцы, они нам предложены нашими древними авторами.
По вашему наблюдению, в каком возрасте у ваших детей, которые учатся в вашей школе, происходит выбор будущей профессии? Приблизительно когда это происходит?
Это бывает очень по-разному. Есть дети, которые имеют такое счастье, что довольно рано знают, чем они хотят заниматься и в какой сфере они будут прилагать свои старания.
И потом реализуют это самое желание.
Да, да. Mm-hmm. Но чаще всего это бывает, когда у человека ярко выраженные способности, например, музыкальные. Очевидным образом, когда ребенка нужно учить по музыке, потому что у него уникальные способности, и жалко их загубить. Вот. В основном дети приходят к разного рода, так сказать, предположениям в этой области, но уже где-то к 9 классу примерно. Многие мучатся до конца школы, не зная, куда приложить себя, где себя применить. Некоторые приходят в противоречие с желанием родителей, что очень часто случается и приводит к большим драмам. Вот, когда родители твердо знают, чего они хотят от своих детей, а дети хотят совсем противоположного. Вот
а это... что влияет на их выбор сегодня, как вам кажется? Если раньше во многом, наверное, определяла литература, мне так кажется, то что сейчас влияет на выбор детей?
Чем заниматься дальше?
Чем заниматься дальше, на выбор профессии будущей, да.
Вы знаете, это очень сложный на самом деле вопрос, потому что я действительно не знаю, что на них особенно влияет.
Как вам кажется, та самая база, которую вы даете, влияет?
По... тому, как они рассуждают, дети, я ни разу не слышала рассуждения здравого, казалось бы, что выбирается профессия, которая будет приносить некий доход. Они пока пытаются все время найти что-то, соответствующее своему интересу. И когда я спрашиваю, а что вы с этим будете дальше делать, то, конечно, они не очень себе это представляют. Вот. И приходится рассказывать и приводить очень много примеров, сколько людей работает сейчас не по специальности, в силу того, что существуют еще требования жизни, в особенности это касается мальчиков. Я говорю, тебе содержать семью, как ты мыслишь вот таким образом. Быть свободным художником, это, конечно, прекрасно, но ведь нужно же еще что-то иметь, так сказать, какую-то базу, основу. Есть дети,
то есть они
которые...
по-прежнему романтики?
Ну, во многом, да. Ну, это
здоровый ли это романтизм? Хороший, как вам
да,
кажется?
Да, мне кажется, да, потому что это обязательно должно быть свойственно возрасту. Вот, многие ищут специальность, которая бы была полезна людям. Это очень хорошая
установка. Выбирают служение.
Да, они выбирают вот такой путь. Что-то, что будет полезно людям. Есть один молодой человек из наших выпускников, который ушел из двух институтов. Не потому, что он не мог учиться, он умный и развитой мальчик, а потому, что он не находит пока выхода вот своим, так сказать, внутренним потребностям.
Не то, что он ожидал.
Он ездит по миру, устраивается в разные организации, благотворительные, за очень скромную мзду только для того, чтобы выжить, оплатить жилье и еду, вот. Но где он чувствует, что он полезен. Ну, мне кажется, это очень честная позиция.
Как вам кажется, та самая база, то самое классическое образование, которое вы даете, сыграло роль свою?
Ну, тут я не могу говорить с уверенностью, но думаю, что да. Думаю, что да. Во всяком случае, люди не боятся принимать решения.
Спасибо большое, Елена Федоровна. У меня в гостях была Елена Федоровна Шичальна, директор классической гимназии при ГРЕК в Латинском кабинете. Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.